Глядя на беззаветное служение приемных родителей, Клара-сирота полюбила того Бога, для которого они жили. Пример родителей, а также личная любовь к отцу-сирот влекли Клару на путь второго поприща, то есть на добровольную жертвенность сверх того, что можно было потребовать от нее по справедливости. Предлагаем вашему вниманию произведение Иоанны Лорх «Второе поприще». Читает Елена Кацуба.
Я наведу облако на землю. Бог управляет облаками, и темные тучи тоже в его власти. В твоей жизни нередко появляются облака, и кажется, они закрывают небо. Однако помни, что за ними есть тот, к которому можно обратиться на «ты». За облаками бьется сердце любящего Отца. Во всем, что приходит к нам, в счастье и в горе, мы имеем дело только с Богом. И в то время, когда мы говорим «ты, Господь», исчезают проблемы, развеиваются тучи. Наша жизнь полна страданий, несчастных случаев, горя, скорбей. Но не будем удивляться и унывать, что Бог посылает такие облака. Господь с особой любовью и нежностью относится к пилигримам, несущим свой крест через всю жизнь. Именно в тот момент, когда мы теряем последнее мужество, потому что над нами особенно темная туча, вспомним, как облако наполнило построенный Соломоном храм. Соломон смотрел на него не со страхом и трепетом, но с благодарностью и благоговением. Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Третье царство, 8 глава, стихи 10-12. Если бы в мрачные дни разочарования и беспокойства мы остановились и внимательно осмотрелись, то в утреннем тумане увидели бы Иисуса, стоящего рядом с нами. Он всегда близок к своим, всегда готов помочь. От нас требуется лишь доверие. Открыв Ему все тревоги, мы освободились бы от многих вопросов, сомнений и забот. Какие обстоятельства жизни не окружали бы нас, мы будем спокойны, зная, что это Господь. Он приходит к нам и в утреннем тумане, и в вечерних облаках, поэтому дадим Ему полную свободу в управлении нашей жизнью. Мои родители умерли, когда мне едва исполнилось 9 лет. Я вынуждена была стать няней в чужой семье, да и не только няней. В новом доме на мои плечи легла забота о детях и о всем хозяйстве. Мой хозяин работал машинистом паровоза, а хозяйка – прачкой. Он был очень спокоен и молчалив, а она – полная противоположность, всегда неспокойная и раздражительная. Хозяйка часто придиралась к мужу из-за всякой мелочи. Что бы он ни делал, ей все было не по душе. Он не пил, не курил, никогда не ругался, был добрым и даже любящим. От нее же я ни разу не слышал ласкового слова в ответ на его заботу и внимание. Правда, хозяйка любила своих детей. Она часто ласкала и почти всегда одобряла их поступки. Ей никогда не могли угодить только я и хозяин, которого она так не любила. Сначала я думала, что неприятности случаются из-за меня, что я тут ненужная и лишняя. Но потом убедилась, что это вовсе не так. Вся беда заключалась в том, что хозяйка была недовольна своей судьбой. Хотя и смутно, но все же я помнила, как было в доме моих родителей. Мама любила папу. Она всегда побуждала меня встречать его у ворот, когда он возвращался с работы. Я привыкла к добрым взаимоотношениям и думала, что так живут все семьи. Однако тут все было иначе. Следуя примеру матери, дети унижали своего отца. Я несколько раз собиралась уйти из приютившей меня семьи, но не знала, куда. От этого шага меня удерживали страшные драмы, свидетелем которых приходилось быть. Ночью, а иногда и днем, к нам прибегала то одна, то другая соседка. С детьми на руках они искали убежище от своих озверевших мужей, которые гнались за ними с ножом или топором. Как я боялась этих людей! Мой хозяин прятал несчастных женщин на чердаке или в сарае. Тогда, утешая себя, я часто говорила: «Лучших людей мне нигде не найти. И хотя бывает трудно, буду терпеть». Мне часто снилась моя добрая и ласковая мама. Проснувшись, я убеждалась, что видела всего лишь сон, и плакала навзрыд. О, с какой завистью я наблюдала за детьми, когда хозяйка обнимала и целовала их. В эти тяжелые для меня минуты я убегала в сарай и давала волю слезам. Мне так хотелось к маме. 7 лет я прожила в этой семье. Дети подросли, и я повзрослела вместе с ними. Я привыкла к ним и полюбила их так, что готова была остаться в этом доме навсегда. Но этого не случилось. В 16 лет совершенно неожиданно для всех меня парализовало. Я оказалась в больнице. Первое время хозяйка часто навещала меня, интересовалась моим здоровьем. Узнав же, что моя болезнь быстро не излечивается и, возможно, пройдут годы, пока я встану, она стала наведываться реже и вскоре вообще перестала приходить. Однажды я случайно услышала разговор дежурных медсестер. А еще верующая. Им ведь нельзя забывать сирот, а она бросила больную на произвол судьбы. Я догадалась, что речь идет о моей хозяйке. Так значит, она верующая? Я этого не знала. Правда, каждое воскресенье утром хозяйка куда-то уходила, но куда, я не имела понятия. Меня охватило невыразимое отчаяние. Перед глазами со всеми подробностями промелькнула нелегкая жизнь. И вот я обречена на грустное одиночество. В течение 3 суток я не могла ни есть, ни спать. Мне казалось, что я не вынесу всего этого и сойду с ума. Мысли, тяжелые, как непосильная ноша, довели меня до ужасного состояния. Мне захотелось покончить жизнь самоубийством. И я сделала бы это, если бы могла ходить. Но, к счастью, я была прикована к постели. Прошло много времени, пока я поняла, что очи неведомого для меня Бога наблюдали за мной. Поистине, Он и только Он отец сирот. У Него всегда были, есть и будут люди, через которых Он осуществляет свои намерения. Я и не подозревала, что орудие, посредством которого Бог хотел сделать мне благо, находилось со мной в одной палате. Как-то раз ко мне подошла пожилая женщина. Она долго расспрашивала, где и как я жила. Затем, наклонившись, нежно поцеловала и сказала: «Не отчаивайся, дитя, Бог любит тебя. Сегодня меня выпишут из больницы, и мы заберем тебя к себе». Это материнское прикосновение сняло с моей души тяжелое бремя одиночества. Благодаря утешительным словам этой женщины ко мне возвратилось желание жить. В глубине сердца вдруг все преобразилось. Неужели меня еще кто-то любит? Неужели я кому-то нужна? Я никак не могла в это поверить. Сердце наполнилось каким-то блаженным ожиданием. А чего я ждала, и сама толком не знаю. После обеда дверь палаты бесшумно отворилась, и к моей кровати подошли санитары с носилками. «Клара, за тобой приехали», — сказал один из них. «Внизу тебя ждет машина». Я с трудом верила тому, что происходит. Провожая меня, медсестра шепнула: «Ты едешь к хорошим людям, они миссионеры». Я не понимала значения слова «миссионер», но была безмерно рада, что могу покинуть больницу. Из машины, подъехавшей к самому крыльцу, вышел благородный человек лет 50 и помог санитарам положить меня на сиденье. Мы попрощались с нянями и поехали. У ворот небольшого дома нас встретила уже знакомая мне женщина. Когда меня внесли в комнату и уложили в белоснежную постель, она, как и в больнице, наклонилась и нежно поцеловала меня. Ее ласковый взгляд и любовные отношения растревожили мою душу. Не выдержав наплыва огромной радости, я разрыдалась. А мои новые хозяева, вытирая слезы, опустились на колени. Сначала молился он. «Господи, прости меня за то, что я неохотно отправлял жену в больницу. Теперь мне понятно, для чего ты ее туда послал. Благодарю тебя за эту душу, которую ты привел в наш дом. Прошу тебя, благослови ее здесь. Аминь». Потом молилась она. «Благодарю тебя, Боже, за чудное водительство и милость. Прости, что я была неблагодарна, не понимая твоих действий. Но мою болезнь, оказывается, была твоя воля. Ты привел меня к этой бедной овечке, терзаемой злой силой. Слава тебе, что теперь она у нас. Аминь». Мне казалось, что я вижу прекрасный сон, и как только проснусь, все исчезнет. Ведь не может быть, чтобы чужие люди с такой любовью заботились о калеке. Меня звали Кларой, однако с приходом в этот дом мое имя редко употреблялось, потому что было заменено ласкательным словом «дитя». И я сразу же стала называть своих благодетелей мамой и папой. Эти слова сами слетали с моих уст, несмотря на то, что в доме прежних хозяев я не могла заставить себя произносить их. После тяжелых, утомительных переживаний прошедших дней я уснула так сладко, как спят маленькие дети, чувствующие ласку матери. В полночь я проснулась и долго не могла понять, где нахожусь. Поток воспоминаний нахлынул на меня. Перед глазами одна за другой проходили картины детства, прежние хозяева, врачи и, наконец, новые родители. Гораздо позже я поняла, что ими двигала любовь ко Христу, Спасителю всех людей. Через них Он прикоснулся к моей израненной скорбями душе и позаботился о моем спасении. Его прикосновение принесло мне мир и покой. Его любовь вселила чувство причастности к великой, святой семье Божьих детей. Лежа в мягкой постели, я размышляла о своей жизни и долго не могла понять, почему мои прежние хозяева не дорожили мной, когда я была здорова и работала изо всех сил. Они вообще отказались от меня, когда я заболела. А в этом доме меня, беспомощную калеку, приютили, окружили заботой и вниманием. В чем секрет? Может, в том, что они миссионеры? Раньше я никогда не слышала этого слова, и оно некоторое время оставалось для меня загадкой. Атмосфера в этой семье резко отличалась от той, в которой я прожила 7 лет. Эта разница была настолько велика, что не входила ни в какие сравнения. Я мысленно разделяла людей на 3 категории – плохих, средних и хороших. К плохим относила тех, которые с топором или ножом гоняются за своими женами, к средним – своих прежних хозяев и к хорошим – нынешних. Так я размышляла, пока сон снова не одолел меня. Утром, открыв глаза, я увидела улыбающихся папу и маму. Они пришли, чтобы вместе со мной позавтракать. Это было для меня настоящим чудом. Я видела, что они всем сердцем тянутся ко мне, но не могла понять, почему. На самом деле, я должна быть для них обузой, ведь за мной нужен уход и уход. Что они имели в виду, взяв меня к себе? Денег у меня нет, здоровье, по словам врачей, непоправимое. Зачем же я нужна им, если от меня нет никакой пользы? У них есть взрослые дети, внуки, о которых нужно заботиться. А я? Долго я ломала голову над этой проблемой, но так и не пришла ни к какому выводу. Мне казалось, что никогда в жизни я не ела такой вкусной пищи, как здесь. Думаю, причиной этому была радость и спокойствие, которые царили в моей душе. С первых дней, как я появилась в их доме, мама начала читать мне Евангелие. С любовью, просто и понятно, она объясняла мне трудные места. Ее слова на многие годы остались в моей памяти. Однажды она прочитала следующий отрывок из Евангелия Матфея. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Я спросила маму: «Не о вас ли это написано? Ведь я тоже была в больнице, и вы не только посетили меня, но и взяли меня к себе». Мама промолчала, и только крупная слеза скатилась по ее щеке и упала на одеяло. Каждый день я наблюдала за своими новыми родителями и убеждалась, что мое присутствие им не в тягость. Папа старался устранять все, что могло нарушить мой покой или привести к осложнению болезни. Он тщательно обклеил окна, потому что на улице была зима. К створке двери прибил кусок резины, чтобы она не хлопала. Для гостей мои родители купили несколько пар комнатных тапочек на мягкой подошве. О, как все это трогало меня! Особенно в те минуты, когда я все больше и больше осознавала свое ничтожество. Возле нашего дома проходила автотрасса. С утра до вечера по ней грохотали машины. Иногда даже дом дрожал, и стекла в окнах дребезжали, так как от постоянного движения транспорта на дороге образовывалось множество выбоин. Папа и мама привыкли к этому шуму и не обращали на него внимания. Но как только я появилась в их доме, папа решил во что бы то ни стало устранить этот грохот. Он предложил соседям совместно отремонтировать дорогу, но они отказались. Тогда папа занял денег и нанял рабочих, которые заасфальтировали дорогу напротив нашего дома. Однако избавиться от шума было не так просто, и дорогу пришлось ремонтировать на протяжении 200 метров. За несколько дней трассу привели в порядок, да так хорошо, что машины проносились мимо почти бесшумно. Казалось, что дом стоит где-то на тихой окраине, а не возле трассы. Через некоторое время из управления автомобильных дорог приехала комиссия, обследовала отремонтированный участок, подсчитала стоимость работ, и папе возместили израсходованную сумму. Конечно, в управлении не знали, что побудило папу заняться ремонтом. Но я отлично понимала, что причиной тому была калека-сирота. Все это папа делал ради моего спокойствия. Гораздо позже я прочитала в Библии слова, которые так сильно подходили моему папе. «Я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих». Глядя на жизнь моих родителей, я поняла истину, записанную в 5 главе Евангелия от Матфея. «И кто принудит тебя идти с ним в одно поприще, иди с ним в два». Немного позже я прочитала на эту тему статью доктора Шильда. Поняв принцип и смысл первого и второго поприща, я сильно захотела жить только по принципу второго. Хочу, чтобы и моим родителям эта истина стала понятной и доступной, и с этой целью пересказываю проповедь доктора Шильда.